Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами Кира Лаврентьева. И, как всегда, в этом часе мы говорим о пути христианина в светском обществе. И сегодня у нас замечательный гость, журналист, писатель, переводчик Петр Давыдов, автор книг «Там, где все настоящее», «Чудеса как признак жизни» и «Нерентабельные христиане». Здравствуйте.
Добрый
Петр,
вечер.
Здравствуйте. Вот в первую очередь хотела как раз про нерентабельных христиан сразу спросить. Самая последняя книга, самое необычное название, и откуда вот эта вся идея, откуда идея раскапывать русскую глубинку? Вот можете рассказать об этом?
Знаете, идеи-то особой не было, тут просто ничего необычного, к сожалению, в этом нет. Угу. Потому что однажды своими ушами несколько прихожан или несколько десятков прихожан услышали от одного епископа, что поддерживать их устремления по организации приходской жизни смысла не имеет, поскольку приход у них нерентабельный.
Интересно.
И, так. Да, поэтому и что-то здесь немножко и от обиды, а что-то и от изумления, наверное. Да, такое было.
Угу. И вот эти вот рассказы, они как собирались?
Человек садится в поезд или на автобус, или в самолет, ездит по России.
Человек – это вы.
Это я иногда.
Да, да.
И, слава богу, бывают такие хорошие встречи, знаете, не дежурные встречи с людьми, не там, где все благодатненько и все хорошо, посмотрите, как у нас все здорово, а честный разговор о радостях, горестях христианина.
А где вы берете вот эти сюжеты? Ведь они очень реальные такие.
Так они и есть реальные. Угу. Чаще всего это тот самый русский север, который я очень люблю.
Как это происходит? Вы приезжаете куда-то, наблюдаете за людьми? Как они пускают вас в свою жизнь?
Иногда сами, потому что...
Иногда не сами.
Потому что, да... приходится часто работать переводчиком, и из любопытства, что ли, подходят некоторые, бывают такие действительно чудесные истории. Например, рассказ про Софию Гантверк, которая живет в Архангельской области. Да, сама бабушка подошла, и было очень интересно познакомиться с немцами, поскольку она сама немка, и с удовольствием рассказала о своей жизни. Вот такие случаи. Или же через знакомых священников встречаешься, тебе советуют, что, по моему мнению, было бы неплохо людям узнать о таком-то человеке или о таком-то случае жизни человека. Разумеется, сами батюшки, которые у кого-то опыт серьезный, они рассказывают такие хорошие случаи, а то и страшные случаи из своей жизни.
Вы можете служения. Что-то рассказать?
Про священников или вообще
нет,
случаи?
Нет, вот какие-то истории, которые запомнились вам наиболее сильно.
Ну, тут я должен сказать большое спасибо немцам, с которыми часто езжу по России и знакомлю их с нашей страной. Вот, упомянули уже о бабушке Софии Гантверк, которая живет на севере Архангельской области. Это февраль был месяц, да, на 6, по-моему, утра стоим, пьем чай, там кофе, у машин у своих. Подходит бабушка, смотрит на нас и на чистом немецком языке говорит: «Равняйся смирно». Услышать такое в русской деревне несколько странно. Потом уже, когда отсмеялись, она рассказала, что да, она немка, ссыльная с детства.
Архангельск, тем более, это же вообще они
не
туда
Архангельск, а Архангельская область. Она была
туда.
Из Санкт-Петербурга, тогда, ага. Тогда уже из Ленинграда сослана вместе с мамой. И когда уже вечером собрались к ним в дом услышать, послушать ее историю, там было место и удивлением, конечно, и слезам, и смеху. Вот она рассказывала, например, ну, она дочка одного из ведущих немецких инженеров фабрики Zeiss, по-моему, который помогал в Питере в 30-е годы построить завод Ломо, вот этих фотоаппаратов оптики. 30-е годы его арестовали. Она говорит, помню прекрасно, как вошли вот эти страшные люди в сапогах, этих, в плащах, как мама плакала. И на следующий день ее семье сказали, ну, и ей с мамой сказали, мол, отец ваш выслан на север, и вам нужно туда. Отца, на самом деле, расстреляли в тот же день. И вот она вспоминает, как они ехали в теплушке на север, как им жизнь спасла взятая случайно, казалось бы, машина, это швейная «Зингер», как их пешком гнали потом из Архангельска до Пиниги зимой, как они жили в подвале, как она потом переводила через несколько лет для мамы, которая устроилась работать продавщицей, переводила, что хочет человек в магазине, потому что мама русского языка не знала, как она дралась с мальчишками, которые обзывали ее фашисткой, как она потом вышла замуж уже после войны, когда все уже успокоилось, когда прошли вот эти страшные годы. Знаете, поразило больше всего вот умение человека, способность человека не дуться на судьбу, не упрекать во всем Бога, не отчаиваться. Страшная судьба, не дай Бог никому из нас вот такое пережить. Вот самое страшное. Знаете, в немецком языке есть однокоренные слова. Leid и Beleidigung – это страдание и обида. Вот и спрашиваем ее, чего больше-то в жизни, вот страдания или обиды вот на жизнь, там, да? Она недолго думала, она говорит, знаете, если обижаться, то смысла и жить-то особо нет, а вот страдания, да, и, говорит, иногда даже полезные. И вот тут у многих немцев, смотрю, да не только у немцев, так лица изменились. То есть это было не просто желание поговорить с соотечественниками, скажем так, а действительно был такой, ну, что ли, вроде исповеди человека, причем доброй исповеди, настоящей, и хороший урок для всех нас. Вот такие случаи я бы и хотел воспроизводить, которые помогают людям действительно сохранять в себе и человеческое, и вот к этому человеческому еще добавлять что-то и получше иногда. У некоторых получается, вот, даже у немцев.
А вот фраза в одном из ваших рассказов. «Этот благословенный мир детства, где с Богу относишься не со стыдом, страхом и расчетом, а с радостью, где главная тема на исповеди не грехи, а радость, пусть наивная, но честная». А вы к Богу с детства пришли?
Да я к нему иду, вы что, я же не пришел.
Ну, давайте так перефразируем. В церковь в детстве попали, в храм ходить стали.
Ну, уже в позднем детстве, когда из-за гонений, тогда еще сохранявшихся, ну, 80-е годы, крестился в Эстонии. Надо было ехать из России в Эстонию, поэтому и считаю, и очень люблю Эстонию, считаю ее своей такой духовной родиной, очень люблю Эстонскую православную церковь. С детства, ну, я бы сказал, что первый шаг такой вот в сторону церкви, да, конечно, с детства, и, конечно, вспоминается вот этот случай, когда вот закончилось крещение, крестная встречает тебя на паперти у храма, да, там идет такой дождик, в августе было дело, солнце немножко так светит, крестная дает тебе этот зонтик, тут дует ветер и тебя поднимает немножко вместе с зонтиком. И так это осталось в памяти, когда ты так висишь над землей немножко. Ну, очень доброе. Вот это первое впечатление о церкви. О том, что церковь – это очень что-то доброе и очень что-то такое неожиданно доброе.
А потом как это развивалось всё у вас?
А потом благодаря крестным и крестным по большей части, которые, знаете, ох, научиться было у них, которые всерьез восприняли воспитание человека. То есть, ну, вот если уж у тебя крестный сын или крестная дочь, то это не просто дань моде, там, да, чему-то еще, там, традиции. А это серьезная работа, серьезная ответственность, и я уверен, что и благодарен моей крестной, это монахиня Магдалина Некрасова, она тогда жила в Эстонии, очень благодарен, как и очень многие другие люди, за помощь ее, за такую самоотверженную помощь, как и многим другим людям, батюшкам или просто добрым людям, которые помогали и продолжают помогать, понимать, что церковь – это не набор каких-то правил, не сухое что-то, да, не начетничество, тем более не лесть, а это, ну, приглашение жить с Христом.
А какие главные ответы вы для себя нашли, когда пришли в церковь?
Я их сам ищу. У меня больше вопросов.
Это понятно, когда чем больше ты углубляешься, тем больше ты спрашиваешь. Но первое время ведь вас однозначно что-то настолько сильно вовлекло во внутрицерковную жизнь, что вы пошли по этой дороге. Вследствие чего и вопросы сейчас появляются, вследствие чего и книги ваши выходят, и мысли, и рассуждения. С чего все начиналось? Что было главным, зачем вы пошли туда?
Ну вот, наверное, за тем самым светом, который ощутил вот тогда, когда вышел из храма после крещения, вот такой добрый, мягкий, тот самый свете тихий, знаете, вот в поисках этого света. Как вот, помните, у Льюиса «Покорение зари» или «Плавание на край света»? Вот, будучи Юстусом, будучи драконом, все-таки влюбляешься вот в этот свет и тоскуешь по нему. И вот эта тоска такая добрая, светлая печаль, что ли, она и заставляет и задавать вопросы. Не вопросы издевки, не вопросы ради вопросов, а действительно серьезные. Или же учиться переживать с такой настоящей, в хорошем смысле слова, детской радостью вот ту постоянную новизну у Христа. Если понимаете, о чем говорю. Такое.
Вы часто ощущаете эту радость?
Ну, когда в зеркало не смотрю, то да, а так да. Это да. Да, радость обусловлена не только... Точнее, она обусловлена не барабанным оптимизмом, что у нас все хорошо, да, это было бы глупо, а честным признанием, что когда я смотрю вокруг, я вижу тех людей, помните, как никто не стал бы христианином, если бы в глазах ближнего не увидел
отблеск. Отблеск вечной жизни.
Да, так вот, таких людей я, слава богу, вижу, и такие люди, они на... их Бог посылает, прежде всего, это, конечно, супруга, это и дети, эти малолетние крокодилы. Это и те люди, с которыми удалось познакомиться что в России, что за ее пределами, которые делают добро, как это дурацкое слово, делают добро, которые живут вместе с Христом. Вот такое, да. И вот о них я бы и хотел рассказывать. Вот, вот их противостояние злу. Они это умеют делать или учатся. И смотря на них, ты уже радуешься, что это христианство – это не фантазия, это не... Это действительно что-то такое настоящее, хорошее, доброе.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в гостях Петр Давыдов, журналист, переводчик, писатель, автор книги из последних «Это нерентабельные христиане», «Чудеса как признак жизни», «Там, где все настоящее». С вами Кира Лаврентьева, мы продолжаем наш разговор. Петр, а вот какую главную цель и задачу вы сейчас для себя видите как писатель, как профессионал?
Попытаться быть похожим на писателя и попытаться быть профессионалом. То есть овладение языком, и вот это бы очень не помешало. А так, это не оставлять тему доброго света, о котором мы говорим, потому что все время писать о свете, честно, если пишешь об этом, о добре, которое присуще все-таки людям, тут ты не устаешь. Тут надо уметь писать, учиться писать без ну, вот этих сахарных соплей, простите за выражение. Тут не сюсюкая вот это, а даже иногда через какую-то жесткость, но показывать вот это, ну, да, ту самую тоску человека по Христу. И вот я бы хотел продолжать просто писать, то есть продолжать знакомство с людьми, с которыми бы хотел познакомить и читателя.
Атеисты нас часто упрекают в том, что мы, верующие, ну, находим просто некую такую пристань своей слабости. Мы боимся жить без поддержки свыше, боимся полагаться на свои силы, не чувствуем их в себе, и вот ищем, куда нам прибиться. Мне кажется, что вы могли бы ответить на этот вопрос.
Да, опять же, опираясь на свой маленький опыт общения с людьми, которые, ну, совершенно не слабаки. Если я правильно понимаю, то неверующие или люди, отступившие от веры, они упрекают христиан в том, что, ну, слабаки вы, поэтому вам нужен добрый боженька.
Да,
сами, да. Без себя, да, сами, да. Сами по себе делать ничего не можете, а вот только опираясь, да, на боженьку, ждете там каких-то чудес. Но маленький пример, опять же, ну, про бабушку Софию Гантверк мы говорили, да, вот как этот человек смог сохранить себе доброе отношение к людям и к Богу. Другой маленький пример, давайте возьмем Питер. Как там уже, по-моему, 5-й год действует ставший всероссийским движение «Добродомик». Начиналось все очень просто. Была обычная пивнуха, и это заведение держала семейная пара только ради того, чтобы найти деньги на лечение одного из детей. Однажды зашел пообедать в это самое в кафе дедушка, у которого не нашлось денег заплатить, он жутко стеснялся. Я думаю, эту историю знают люди. Потому что движение «Добродомик» стало известно. Но тем не менее, он жутко стеснялся, стыдился и прочее, и каким-то образом удалось его обхитрить, сказать, что у нас для людей-блокадников, для ветеранов сегодня, разве вы не знали, во столько-то и во столько-то бесплатные обеды. Вот они перехитрили дедушку, а потом дедушка привел много других бабушек и дедушек, которые прослышали об этом. И вот из этого доброго, ну, не обмана же, конечно, тут другое, появилось сначала питерское движение «Добродомик», а сейчас уже всероссийское, которое занимаются предоставлением далеко не только обедов, помощи нуждающимся, ну, чаще всего старикам нашим, как благодарные обеды они это называют, которые не видят жизни без того, чтобы не помочь другому. И я не считаю вот это признаком слабости. Если бы вы видели или упрекающие христиан в слабости организаторов, да и помощников вот этого, участников этого движения, я думаю, что там бы не было вопросов насчет слабости. Защитить человека от нападений чиновников и спасти жизнь бабушки, которая оказалась без дома на улице, устроить ремонт всевозможных квартир, помогать людям устроиться на работу, это уже для молодых, юридическая помощь, это сила, и я не считаю это признаком слабости. Эти люди могут не говорить на каждом шагу о Боге, но я думаю, что они прекрасно понимают, ради кого и ради чего они работают. По крайней мере, старики, которые крестят их в спину, уж они-то знают точно, для чего эти люди.
Ну, на это можно сказать, что добрые люди везде есть, им не обязательно быть христианами.
Ну, так не обязательно, пожалуйста, будьте просто добрыми людьми, делов-то куча, только тогда...
Никто не уговаривает.
Никто не уговаривает, только я сильно сомневаюсь, что просто добрый человек... Просто вот добрый имеется в виду вот в смысле, который могут придавать этому вопросу наши братья по разуму атеисты, что он будет также искренен в этой помощи. Можно говорить о том, что христианин плохой, если он плохо себя ведет, но он же все-таки остается христианином. Человек может быть хорошим, а христианин может быть плохим. Да и потом, знаете, ну вот самарянин, который милосердный, вот он христианин или нет? Мне кажется, не случайно главный христианин нашего мира эту притчу использует для того, чтобы показать, что христианство немножко шире представлений атеистов об этом христианстве.
Да, я понимаю, я ни в коем случае не хочу сейчас вести этот диспут. Я хотела спросить именно, как это для вас? Хочется понять, изменились ли вы после прихода в храм? Что побудило вас начать заниматься русской глубинкой, искать такие истории? Является ли это событиями одной цепи? Приход к вере, изменение полностью образа жизни, перемена ума, перемена полная перемена действий в профессии, выбора в профессии.
Думаю, тут просто... попытка довериться Богу. Уж, Господи, знаешь, вот ты ведешь, так и веди, а я настаивать не буду на своем. Убедился я за это время, что Бог своих не бросает. Как бы тебе, каким бы тебе печальным не казалось, знаете, очередное изменение в твоей жизни, какой-то там поворот, что вот там, не поеду завтра на Мальдивы, а придется ехать в какую-нибудь Успеченьку.
Нет, ну,
а потом оказывается, что Бог выводит все так, что это покруче всяких Мальдив получается, это если брать физическое, или устраивает знакомство с таким человеком, который, опа, и твоя жена, причем какая жена
еще. Вот можно поподробнее?
Но она хорошая.
Вот это очень интересно.
И теща хорошая.
Нет, о знакомстве. Теща, конечно, хорошая. Вот. Это вообще по умолчанию. А как вот знакомство состоялось с женой?
Так я и не помню. В больницу пришла навестить.
Что значит навестить?
А я лежал там, что-то у меня... что там было-то? А я себе повредил позвоночник, да. Пришла она, вместе в храм ходили вообще, ну, пришла и все, что-то там принесла, пошутила.
Как сестра во Христе пришла
навестить? Ну, она медик еще, ей хорошо. А вот, и я тут все так очень серьезно. Дети потрясающие, конечно, это. Вот у них тоже очень многому учишься, вот этой чистоте и... умению не обижаться, умению не мстить, не хранить зло. Вот это потрясающе, конечно, у них чувство. И вот когда, мне кажется, что когда Христос говорит, будьте просты, как...
голуби, мудры, как змеи.
Да. Ну, вот тут вот эта голубиная такая простота, но дай Бог ее сохранить, вот эту, в хорошем смысле слова, детскость. Вот это умение не вспоминать какие-то обиды, это очень важно.
Фактически семья у вас тоже появилась, когда вы пришли в храм.
Да, конечно.
То есть вообще Бог все фактически дал. Семью, новое вот это вот направление творчества, мировоззрение, смысл?
Я думаю, да, просто, знаете, я бы хотел сказать, что Бог он тебя не оставляет никогда, ни в 6 лет, ни в 60, ни в 90 и так далее. И после смерти, надеюсь, тоже. Как-то вот... Да он умеет со своими обращаться. Поэтому вот это доверие Богу, которое видишь не в себе, которому учишься у других людей, оно очень выручает.
Вечер воскресенья на радио «Вера», уважаемые радиослушатели. В этом часе с нами Пётр Давыдов, писатель, переводчик, журналист. С вами Кира Лаврентьева. И мы вернемся через несколько секунд.
Вечер воскресенья на радио «Вера».